Эдгар По. Тайна Мари Роже. Продолжение. Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп – это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего 3 дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше, чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположение, будто она утонула. А раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит. Оно и не должно было опускаться на дно. Но, утверждает Этуаль, если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Здесь, в первый момент, трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории. А именно, что тело оставили лежать 2 суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне. И далее, весьма маловероятно, продолжает наша газета, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза. Когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда. Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей. Никто, ни даже Этуаль, не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель – убедить читателей, что эта убитая не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает, если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а Этуаль пускается тут в сложное рассуждение всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше. «Мы твердо убеждены, — говорится в них, — что найденное тело, несомненно, труп убитой женщины». И это отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя, даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно ставит себе целью еле-ка возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее, он так настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после 9 часов утра, воскресенье 22 июня». Поскольку его довод явно экс-парте, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел в Мари в понедельник или, например, во вторник. И согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы Гризетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как Этуаль настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность. в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений. Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках Этуаль проявила большую неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного Этуаль, искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков, особый цвет, густоту, длину или расположение. Ее нога, пишет газета, была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки, ведь и ботинки, и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. Тоже можно сказать о цветах на ее шляпе. Мсье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой. Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания, вообще не рассматривая одежды, счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным нравом могла бы возрасти в степени прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими, и ноги трупа тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения. И пусть даже эти ботинки продаются тысячами одинаковых пар, вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь, благодаря своему месту, в целом ряду других признаков, становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но 100 крат ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка. И всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены, чтобы подогнать их по ноге. Точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Марии потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки. Не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью. Нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор Этуаль при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что нет. То есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума, поддающийся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана. Однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок. Что касается инсинуаций, направленных против БВ, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрения у излишне проницательных или нерасположенных к нему людей. Мосье Бове, как вытекает из ваших заметок, имел личную беседу с редактором Этуаль и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без сомнений труп Мари Роже. «Он, — говорит газета, — упрямо утверждает, что это труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что более убедительно для других приметы найти вообще невозможно, надо указать на следующее. В подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор Этуаль не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность. Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем, как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и Мари на грифельной доске, и оттирание в сторону родственников мужского пола, и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б, указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его, Баве, возвращения. И, наконец, его твердую решимость не позволять никому другому принимать участие в расследовании. Мне представляется безусловным, что Баве был поклонником Мари, что она с ним кокетничала, и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение Этуаль относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников. Равнодушие, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари. Мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к нашему полному нашему удовлетворению. «А что вы думаете, — спросил я, — о предположениях Коммерсьель?» «Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны. Однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. Коммерсьель дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. «Невозможно предположить, — настаивает газета, — чтобы кто-нибудь столь известной публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным 3 квартала. Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удается пройти 5 кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только тогда, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута, а в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала Коммерсиэль, оказалось бы справедливым, только если бы 2 сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае при условии равной обширности круга их знакомств были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа. Если предположение Коммерсиэль, тем не менее, еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час, — утверждает Коммерсиэль, — когда улицы были полны народа. Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в 9 часов утра. Действительно, в 9 часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же, в 9 часов утра, горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с 8 до 10 часов. Между 10 и 11 часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь. Наблюдательность изменила Коммерсиэль и в другом случае. От одной из нижних юбок злосчастной девушки, указывает газета, был оторван кусок длиной в 2 фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками. Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но во всяком случае под субъектами, не располагающими носовыми платками, автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья. «А как следует оценить статью в Солей?» – спросил я. Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем. В этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельное положение из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием, на страницах чужих газет. Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее 3-4 недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено. Факты, которые тут вновь перечисляет Салей, моих сомнений отнюдь не рассеивает, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы. А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа. Без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в нем никаких противоречий, то больше с Сент-Эсташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны. А потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа. Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода исследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все опосредованно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь тем, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть истины, раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно. Наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам. А потому, в конце концов, при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам. Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам. И в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эсташ. А я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности. которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование. Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно и в невиновности Сент-Эсташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки. Примерно 3,5 года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки Мосье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Мосье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной, и что по истечении недели или, может быть, месяца мы снова увидим ее среди нас. Вечерняя газета, понедельник, 23 июня. Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что в ту неделю, пока ее не было в лавке Мосье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не придаем его гласности. Меркури, вторник, 24 июня, утренний выпуск. Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял 6 молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевести его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, 3 пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду. Но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован. Утренняя газета, 25 июня. Мы получили несколько писем, цель которых – доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Мене. Но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их. Утренняя газета, 28 июня. Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах. Вечерняя газета, вторник, 30 июня. В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани. Дилижанс, вторник, 26 июня. Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена. «Пока, — сказал он, — я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой, и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство, если нам известно, что это именно бегство. Скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще. Нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. 10 шансов против 1, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненно, бегством и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плавания наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана. Во всяком случае, незавершенного им самим. Об этом нам ничего не известно. Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно, так. Но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Баве, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники, во всяком случае большинство из них, не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я? О ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает. И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари». Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве не позволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она сказала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд, это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась, и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в 3 часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным, неважно ради какой цели, с ведомой или без ведома матери, Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась. А затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой. Но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери. Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так. «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним, или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали. Надо выиграть время, чтобы избежать погони. А потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет». Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений. Я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится. Но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час, и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться, если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула. Тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться, во всяком случае не ранее, чем через несколько недель, или же только после принятия некоторых мер предосторожности, мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени и ни о чем другом. Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну, а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой, когда оно появляется строго самопроизвольно, его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которую бывают наделены гениальные люди. И в 99 случаях из 100 я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества. Но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это общее мнение о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари, молодой и красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же, или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная. Хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение – и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно. Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы. Ведь Мари нашли в реке, той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий, на первый взгляд, представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города, при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность, точно в то же время, это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом. А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтобы мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений. Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства, а чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены 3-4 больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором – шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка Мари Роже. На ветках вокруг висели лоскутки платья, Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы. Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление было совершено именно там. Но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила Коммерсьель, преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас от того, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону. И у людей определенного умственного склада немедленно бы возникло стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаще у заставы Дюруль уже вызывало некоторое подозрение, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению Солей, нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более 3-4 дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех 20 суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя», – утверждает Солей, повторяя другие газеты, – «они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расползся. Что касается травы, которая выросла вокруг них, и стеблей, кое-где проросших и сквозь них, то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой, и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на 2-3 дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор Солей ссылается с таким упорством, что в 2-3 фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает. Неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении 24 часов? Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаще, не менее 3-4 недель, абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаще дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко, разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги, или же веселящейся компанией городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединение в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в оскверненный Париж. Ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье? Именно тогда освободившись на день от необходимости трудиться, или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычное преступление, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манит не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье, дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель. К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чащу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею гневных письмах. Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно, называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль, как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли. Однако, может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было. Так что их оставили там только когда газета сообщила о письмах, или же незадолго до этого. Сами же виновные авторы указанных писем. Эта чаща очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа, а внутри, между стенами кустов, находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору со сафраса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю 1000 франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажутся предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю, почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше 2 дней и остаться незамеченными. А поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству солей, они были подброшены туда, где их нашли относительно недавно. Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором – шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой Мари Роже. Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба. Их обязательно смахнули бы на землю. Земля была утоптана, кусты поломаны, Все там свидетельствовало об отчаянной борьбе, утверждает газета. Однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно 3 дюйма, а в длину 6. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны. Здесь Салей случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными, но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка отрывает лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань. Но трудно вообразить оторванный таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось, да и вам тоже. Для того, чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края, если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был вырван просто колючками. А нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков. Причем один оказался куском нижней оборки, а второй был вырван из юбки гораздо выше оборки. То есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани. Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить. Но, взятое в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно единственное поразительное обстоятельство. А именно, тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель – доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк. Но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов Салей, и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет. Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения? Займемся теперь следами отчаянной борьбы. Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться? Какая борьба настолько яростная и длительная, что она оставила следы повсюду? Между слабой беззащитной девушкой, и предполагаемой шайкой негодяев. Да они просто схватили бы ее, и все было кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно – доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда и только тогда можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые следы. И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия, так, по крайней мере, считается, унести труп, и тем не менее улики куда более очевидны, чем сам труп, который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости, оставляются на месте преступления. Я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один, с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно. Но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит, или ему чудится, что он слышит, шаги непрошенного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок, он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши. Быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чащу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном – бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство. Ну, а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности, закоренелым негодяям ее вообще не занимало стать. Подобные же шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было нужды. Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии полоса 12 дюймов шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Сделано это было, несомненно, для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая «ручка» могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному. А это подводит нас к тому обстоятельству, что в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое. Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы, улики? И тут нам следует обратиться к одному из замечаний Коммерсьель, о котором я уже говорил. От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в 2 фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками. Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чаще, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для леди, которую ему приписала Коммерсьель. И предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы помешать ей кричать. Для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, свободно обвернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом. Это довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в Коммерсьель. Полоса шириной 18 дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении, а она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод. Одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов, в чащу заставы или в другом месте значения не имеет, держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее. Следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого ему необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полоску ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована повязка, которую можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было. То есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи, если все произошло именно там, и находился на полпути между чащей и рекой. Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялась даже полдесятка шаек, вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекшая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк, это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. Но что именно показала мадам Дюлюк? В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег, как будто в большой спешке. Эта большая спешка могла представиться мадам Дюлюк особенно большой, потому что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива, и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывала на их большую спешку, хотя уже начинала смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую речку в маленьких лодках. Я говорю, приближалась ночь, так как еще не стемнело, ведь неприличная торопливость этих хулиганов оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала после того, как совсем стемнело. Но «совсем стемнело» означает полную темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала крики. Но хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится. Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка. Но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку, или в крайнем случае двум людям, и Богу. Теперь подведем итоги скудных, но во всяком случае верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство. Причем совершил его любовник покойной девушки, или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он смуглый молодой человек. Эта смуглота, пресловутый скользящий узел, а также морской узел, которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной, разбитной, но разборчивой девушкой позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые Меркьюри, заставляют связать этого моряка с тем морским офицером, который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь. И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты. Эта смуглость настолько необычна, что и Баланс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно, предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы, скорее всего, избавились бы от них обоих одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе. Поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений. А предположить, что вечером в воскресенье он был и не повинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц. А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого офицера. Узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма, присланные в вечернюю газету, с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма, их стиль и почерк, с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Мине. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами офицера. Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера амнибуса, чтобы узнать другие приметы смуглого молодого человека. Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую примету. Или еще что-нибудь, хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене. А затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы без всяких сомнений разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я, кстати, задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, какого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов. Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошен в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что в торопях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляя там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно. Туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмев взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам нужно узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен. По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута, и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом. Примечание редакции. Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы – природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагают безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все только теперь. И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадение. И далее. Вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс, насколько эта судьба известна, и историей некой Мари Роже, вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно, но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента, и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшее совпадение, или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой грезетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам. Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма. Налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз. И дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять. Он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае. То есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки, грубейшей ошибки, я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь. А людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути разума из-за его склонности искать истины в частностях. 1843 год.